Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагутина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске о революционерах и контрреволюционерах в сельском хозяйстве Америки. И кто и как представляет интересы крымских татар в Верховной Раде Украины. В течение последних декад американская так называемая индустриальная модель производства продуктов питания достигла такой эффективности, о которой люди прошлого века не могли мечтать. Но одновременно набирала силу оппозиции этим новым тенденциям, вовлекавшие миллионы фермеров, ученых и просто потребителей. Их аргументы. Массовое использование химикатов при выращивании урожаев приводит к распространению рака и других заболеваний. Реки, озера и океаны заражены пестицидами. Множество видов растений исчезает. О революционерах и контрреволюционерах в сельском хозяйстве Америки рассказывает Марина Ефимова.
Передо мной книга «Сборник статей» под общим названием «Роковой урожай. Трагедия индустриального сельского хозяйства». На каждом развороте книги два снимка. Справа – снимки, сделанные на традиционных фермах. Поле кукурузы, поле подсолнухов, огород, пруды, живые изгороди, ели вдоль дороги, яблони, растущие, как писала Вилла Кессер, по колено в траве Тимофеевки. А слева – снимки индустриальных ферм. Уходящие за горизонт ровные ряды белых пластиковых полос, на которых в отверстиях прорастают абсолютно одинаковые кустики салата или клубники. Бескрайнее техасское поле пшеницы, расчерченное кругами, как на цветной диаграмме. По каждому кругу ходит поливальный автомат. Трактористы в белых защитных комбинезонах и в противогазах разбрызгивают по полю химические коктейли. От этих снимков веет или футуристическим техноужасом, или унылым единообразием, как при виде бетонных новостроек. Но не эстетики же решать, какой путь выберет сельское хозяйство. В нашей передаче участвует Деннис Эйвери, сотрудник Вашингтонского исследовательского центра Hudson Institute, горячий сторонник индустриализации. Мистер Эйвери, каким был основной принцип индустриализации ферм?
Специализация. Я вырос на ферме, где выращивали молочных коров, но у нас был еще фруктовый сад, были свиньи, и мы все делали не очень хорошо. Идея специализации начала распространяться в 50-х годах. Теперь тот, кто выращивает кукурузу, выращивает только кукурузу, а тот, кто выращивает свиней, выращивает только свиней. Ему-то уж все известно о свиньях, об их породах, о рационе, о здоровье и, конечно, о возможном удешевлении их содержания.
То, что Деннис Эйвери назвал специализацией, биологи называют принципом монокультуры, опасным для общего баланса биосферы. Объясняет координатор Центра по вопросам безопасности продуктов питания Мередит Майлз.
Система монокультуры растений требует постоянной подкормки почвы, которая беднеет из-за того, что на ней растет одна и та же культура. Поэтому бескрайние поля индустриальных ферм постоянно поливаются, опрыскиваются и опыляются химикатами. Они заражают воздух, почву, убивают червей, полезные бактерии, сокращают на своих территориях популяции диких животных и птиц. Но главная жертва принципа монокультуры – разнообразие видов. Индустриальные фермы специализируются только на самых производительных сортах. Поэтому в Америке 6 сортов кукурузы занимают 71% всех посевных площадей, занятых под кукурузу. 2 сорта гороха занимают 96% площадей. Помидоры с начала 20 века потеряли 80% сортов. Яблоки – 85%. Система монокультур убивает многообразие.
В мире существует 5000 сортов картофеля. Главных коммерческих в Америке – 4 сорта. Все началось с того, пишет агроном Ванда Шива, что в 1877 году Лютер Бёрбанк вывел удобный для хранения сорт, названный его именем. И далее.
В 1953 году картофельный магнат Симплот настругал картофель сорта Бёрбанк соломкой и заморозил. В 1965-м темный гений Макдоналдса Рэй Крок зажарил эти картофельные стружки в кипящем дешевом жире и выпустил в массовое производство кошмар кулинарии – картофель фри, френч фрайс. С тех пор они забивают артерии среднего американца, который съедает их по 16 килограмм в год. Остальные сорта картофеля практически свелись на нет.
Поэт Ральф Уолдо Эмерсон назвал яблоко американским фруктом за его популярность в Америке, практическую и поэтическую. Но сейчас из 7000 сортов, имевшихся в 1900 году, осталось 100. А главный коммерческий сорт – один – Red Delicious, красный, вкусный. На самом деле совершенно безвкусный. Мистер Эвери, мне однажды на нью-йоркском фермерском рынке довелось попробовать сорта душистых яблок, которые я до сих пор помню. Король Лютер, розовый перламутр и огромный северный шпион. Ни в одном супермаркете их не найти.
Но вы попробуйте сохранить эти яблоки, а красный вкусный хранят всю зиму. Этот сорт дешевый. Не очень вкусный, но по питательности не уступает вашему северному шпиону. Если вы готовы платить больше, можно найти фермы, где выращивают разные сорта.
Мистер Эвери, вы относитесь к индустриальным фермам как к самому лучшему, самому прогрессивному типу хозяйства или как к неизбежному злу?
А какие у нас альтернативы? Органическое земледелие? Естественные удобрения. Навоз – лучший продукт животноводства. В Америке он составляет треть всех удобрений. Но в наше время никто не может обойтись без химических удобрений. Никому не накормить всех голодных органическим земледелием.
Уэндел Берри, кентуккский фермер и известный поэт, писал об индустриальном земледелии. Никогда точно неизвестно, руководствуются капитаны этой индустрии желанием накормить всех голодных или гигантским профитом своего бизнеса. Но сельское хозяйство должно иметь своей основой не большую производительность, не максимальные урожаи, не высший уровень продаж, а прежде всего здоровье земли, потому что только оно обеспечит в будущем и урожаи, и продажи. Наша задача не максимизация, а оптимизация сельского хозяйства. Правы ли авторы книги «Роковой урожай»? Или прав Деннис Эйвери? Можем ли мы в наше время обойтись без максимизации, то есть без индустриальных методов ведения сельского хозяйства? Мисс Майлз.
Многое зависит от выбора культур. Защитники индустриальных ферм утверждают, что только они способны накормить мир. Но большинство их ферм выращивают три культуры – кукурузу, хлопок и сою. Большая часть кукурузы идет на изготовление биотоплива, другая часть – на корм скоту, остальная – на приготовление кукурузного сиропа. А из сои делают соевое масло. Все это используют для консервов или при изготовлении полуфабрикатов и фастфуд. То есть в промышленном масштабе мы производим не еду как таковую, а добавки. Так что нельзя сказать, что мы кормим людей. А если и кормим, то довольно вредной едой.
Мистер Эвери, когда я смотрю на прямые, бесконечные борозды полей индустриальных ферм, я вспоминаю уроки пыльных бурь 30-х годов. Ведь именно на таких плоских, гигантских, без единого кустика полях происходит эрозия почв.
По последним данным в Соединенных Штатах с 1997 года эрозия почв сократилась на 70%. Главным образом благодаря применению бесплуговой вспашки. Земля на полях больше не выворачивается трактором, а в ней прорезаются щели, куда сыпят удобрения и семена. Остальная поверхность остается нетронутой, что практически исключает эрозию. А на склонах после снятия урожая поля засевают cover crop, то есть какими-нибудь бобовыми культурами вроде люпина. Перед началом сева эту культуру поливают гербицидом, она вянет и становится удобрением, зеленым навозом. Сейчас так делают во всем мире. Это совершенно замечательный метод.
Но ведь гербициды, уничтожающие сорняки, и пестициды – это химия, которая травит землю, воду, растения и потом животных и людей.
В основном мы используем Roundup – гербицид на основе гейфосфата. Он токсичен в той же мере, что аспирин. Несколько лет назад биолог Брюс Эймс из университета в Беркли изобрел тест для определения наличия канцерогенов в химических составах. Оказалось, что пестициды, введенные в больших дозах в кровь крысам, вызывают развитие раковых клеток. Но потом Эймс сделал тот же опыт с натуральными химическими соединениями и получил тот же результат. Любое вещество может быть токсично в больших дозах. Даже вода и солнечный свет. Что сказал врач Парацельсус в 15 веке? Лекарство отличается от яда только дозой.
Утешительно. Однако интернетная статья о гербициде Roundup советует не глотать его и не допускать попадания на кожу. В целом, говорится в статье, его токсичность не ясна, так как имеется слишком много противоречивой информации. Именно об общей неясности твердят авторы книги «Роковой урожай» – биологи, агрономы, фермеры. Профессор Ратгерского университета биолог Эренфилд пишет.
Природа еще мало нам известна. Ее баланс так сложен, что у нас нет возможности предвидеть все последствия наших попыток изменить и улучшить естественные процессы. Мы любим ссылаться на открытые нами законы химии и биологии и забываем, что все эти законы на поверку оказались неточными, неполными, что они упускают какой-то неуловимый ингредиент, неожиданно важный и нужный. Генетическая биоинженерия, например, пытается представлять все организмы механической суммой генов, не считаясь с уникальностью каждой отдельной особи.
В книге «Роковой урожай» профессор Института Земли Вес Джексон рекомендует не забывать советы мудрецов прошлого. Поэт и философ XVI века Эдмунд Спенсер писал: «Природа – заботливая мать всех своих созданий, которые тесно связаны друг с другом, как братья». В начале XX века сэр Альберт Хауард, английский ботаник и сторонник органического сельского хозяйства, сказал: «Природа – лучший фермер». Согласны ли вы с этим, мистер Эйвори?
Мне жаль вас разочаровывать, но природа – плохой руководитель в сельском хозяйстве. Любое фермерство, любая обработка земли неестественны. В природе этого нет, как нет и быстрого выведения новых пород скота, например. В природе на животных нападает мор, а на фермах мы в большинстве случаев предотвращаем это малыми дозами антибиотиков. Люди боятся использования антибиотиков в животноводстве, но ведь мы используем очень малые дозы, и притом старых поколений антибиотиков. В Европе попробовали обойтись без антибиотиков, но начались эпидемии, и теперь они лечат заболевших животных, но уже большими дозами новых антибиотиков, тех, которыми лечат людей.
Но ведь известно, что все, против кого мы боремся химией, и насекомые вредители, и болезнетворные микробы, легко и быстро адаптируются к нашей химии.
Верно. И мы все время находим новые антибиотики и новые пестициды и новые сорта растений, устойчивые к заболеваниям.
То есть мы постоянно воюем с природой. Неужели мы победим природу, а не она нас?
Несомненно. Мы начали побеждать природу, когда научились писать и читать, и сохранять опыт прошлого. И я думаю, что в общем и целом у нас неплохой послужной список в борьбе с природой. Мы делали много ошибок, но мы их корректировали.
Иногда слишком поздно.
Но мы все еще тут. Так что пока это не было слишком поздно, если говорить о человеческом сообществе в целом. Поймите, я не возражаю в принципе против органического, индивидуализированного сельского хозяйства. Но вот сейчас, в связи с биоинженерией и прочими новшествами, мы на пути к удвоению количества производимых продуктов питания. Можете вы найти 18 триллионов молодых людей, готовых к работе на органических семейных фермах, чтобы достичь такого же результата? Если можете, милости просим. Но пока эта работа мало кому нравится. Большинство молодых людей предпочитает работать на компьютерах, а не вставать в 5 утра и расчищать навоз. Такое фермерство сходит на нет.
Не совсем. В Америке есть замечательное выражение «grassroots movement». Буквально движение в корешках травы, то есть массовое движение, идущее снизу. И это происходит сейчас в сельском хозяйстве.
В Америке происходят серьезные перемены. За последние 20 лет выросли, как из-под земли, маленькие фермы. Сейчас из 2 200 000 наших ферм 900 тысяч мелкие. Из них 18 200 фермы с органическим хозяйством, без применения химии и антибиотиков. Пока на них работают энтузиасты. Тем не менее, за эти 20 лет производство органически выращенных продуктов питания удвоилось. Это не шуточная цифра. Органические фермы – самый быстро растущий сектор сельского хозяйства. Важная особенность нынешней ситуации – прямой рынок без посредников. За 5 лет, с 2002 года по 2007, число фермерских рынков выросло на 25%, причем по всей стране, включая большие города. И везде их поддерживают местные покупатели, местные власти и даже местные банки. Естественно, индустриальные фермы не исчезнут, и принципы ведения хозяйства не изменятся в одночасье, но перемены очень обнадеживают.
Пока ученые размахивают информацией, а сельскохозяйственные магнаты – результатами, народ принимает решение. 18 триллионов молодых фермеров не нашлось, но нашлось 18 тысяч. На фермерском рынке, где я по субботам покупаю продукты, не пробиться в толпе. Там витают забытые запахи – яблок, укропа, копчености, молодой картошки. Потеснись, френч-фрайс!
Компанию против картофеля фри в нашем эфире поддержала Марина Ефимова.